Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы чацвярга 27 кастрычніка.
ІП ў Беларусі прыпыняюць працу, чакаюць дакладнага тлумачэння па цэнах.
Легче не прадаваць нічого, чым рыскаваць сесть тюрму, либо работаць просто в прямую выбытак.
Эканаміст Дмітрый Крук пра эканоміку пасля дах нарады ў Лукашэнкі.
Да, это, наверное, рост цен на какой-то период притормозит, но сможет ли перекрыть, в принципе, инфляционные предпосылки, у меня большие сомнения.
Ідэальны шторм. Беларусы паміж рэпрэсіямі і вайной.
Мы перажываем перыяд трансфармацыі ад грамадства мабілізаванага да атамізаванага.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме Еўразум.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Раніцы 27 кастрычніка ў Баранавіча, Гомелі, Маладзечні, Вісебску і іншых гарадах не адкрыліся павільёны іпэшнікаў. Як напісала баранавіцкая газета «Наш край», прадпрымальнікі чакаюць дакладнага тлумачэння, як далей выкарыстоўваць механізм цэнаўтварэння. Да таго часу аднаўляць працу не хочуць. Гэтую акцыю ўжо пачынаюць называць страйкам.
Як вядома, беларускі ўрад увёў рэгуляванне коштаў як на айчынныя, так і на імпартныя тавары. У чацвер стала вядома, што ў гэтую пастанову ўнесены праўкі. Прынамсі, паведамляецца, што адмяняецца рэгуляванне коштаў на кветкі і ювелірныя вырабы.
Ці азначае гэта, што ўлады спужаліся сапраўдных страйкаў і пэшнікаў? Ці пойдуць ўлады на саступкі і што будзе далей з ростам цэн? Про это Еврорадио запыталася у предпринимальника Александра Кныровича.
Если посмотреть на ситуацию не локально по поводу ИПшников, а цалком, то цалком мы как бы наблюдаем балет в трех актах. В первом акте госчиновники дружно хлопают в ладоши и принимают заведомо неисполнимые решения, которые нарушают течение нормальной экономической жизни и, в общем-то, наносят только ущерб рядовому белорусу. Но они их радостно принимают под аплодисменты и под ощущение будущих для себя бонусов. Во втором акте решение оказывается неисполнимым. Начинается ровно тот процесс, о котором мы с вами говорили неоднократно в эфире, что решение будет обрастать таким количеством пояснений, каких-то уведомлений, исключений и так далее, которые по объему будут на уровне капитала Карла Маркса, что в конечном итоге сведет решение к нулю. Потому что, естественно, в экономике жить надо как-то, естественно, оно будет пытаться всячески все-таки обойти. В третьем акте должен быть расстрел господина Богданова за то, что он подставил Лукашенко, говоря о том, что все можно регулировать, но на самом деле оказалось, что все-таки в экономике нельзя заниматься таким ручным регулированием. И мы сегодня находимся в самом начале первого акта. Да, у нас есть уже цветочники, которые написали письмо с несколькими стами подписей о том, что так работать невозможно, потому что цветы живут 7 дней, а тут только согласование цен занимает 5 и так далее, и так далее, и так далее. Им отменили запрет увеличивать цены. То есть сегодня цветочники могут работать в свободном режиме, так же, как работали раньше. На очереди у нас ИПшники. У ИПшников ровно такая же ситуация. Ситуация непроясненности, неописанности, как им работать. Я представляю, сколько проблем связанных, например, с импортом. Ведь постановление предполагает, что весь импорт должен быть согласован, цены на него. А это означает, что каждый ИПшник, который таскает импорт, а их очень много, должен прийти в исполком и согласовать все, что он привозит. Это, естественно, заведомо неисполнимое требование. И, естественно, ИПшники, которые не хотят вслед за руководством соседей в тюрьму, принимают логическое решение, не как политически не мотивированное, а просто логическое решение, что легче не продавать ничего, чем рисковать сесть в тюрьму, либо работать просто в прямой убыток. Поэтому, это только самое начало второго акта, но еще много чего интересного увидеть.
Добре, до чего это все у вынику приведет? Все же улады пойдут на соступки?
У них, конечно, могло быть две позиции. Одна позиция – никому не уступать и гробить экономику, и иметь дефицит, недовольство людей и так далее. Но видно уже сейчас, что как минимум Министерство антимонопольного развития и торговли дает то, что называется в народе, дает задний. И, естественно, они должны пойти на эти уступки, они должны, как я говорил, описать массу исключений, и это должно в конечном итоге обрести какую-то все-таки съедобную форму. Я бы сказал, что они пойдут на эти уступки, но это займет пару месяцев урегулирования этой ситуации, Ну, это чем-то похоже на ситуацию с тунеядцем. Я не сказал бы о том, что ИПшники не будут працевать месяц или два, я этого не знаю. Я надеюсь, что все-таки с ними решится все значительно быстрее. Там март обещает какие-то решения в течение 1-2 дней дать. Но просто кроме ИПшников у нас есть масса других категорий, которые еще просто не столкнулись с новыми правилами. И я имею в виду, что в целом ситуация за месяц-два должна все-таки как-то расстаться. Касательно же самих ИПшников, ну, мы буквально сегодня вечером, завтра узнаем позицию по этому поводу Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Конечно же, за них стоит позиция всех других органов власти, как оно будет относиться. Но это, конечно, лакмусовая бумажка, потому что если они позволят ИПшникам делать то, что они позволили цветочникам, то есть свободно устанавливать цены, это будет означать, что постановление... Ну, в какой-то части не работает вообще. Я думаю, что сегодня там идут совещания постоянные. Я думаю, что им очень сложно принять решение.
Ситуацию с предпринимальниками, заморозкой цен и узровнем життя у Беларуси прокомментовала и Светлана Тихановская.
На днях я разговаривала с пожилой женщиной из Гомеля. Пенсия 360 рублей. Большая часть этих денег уходит на лекарства. Остаток – крупа, хлеб, картофель и овощи на скидке. И как это часто бывает, женщина грустно улыбалась мне и говорила: «Нам, старикам, много не надо». Недавно мне позвонила еще одна женщина, чей муж попал под сокращение. И теперь она сама содержит семью из 5 человек. Зарплата 950 рублей, большая часть которых уходит на еду. Остаток – тетради в школу и новые ботинки ребенку, деньги на которые пришлось отложить. И таких историй становится все больше. Мы видим, что цены летят вверх, как бы режим не пытался их заморозить. Ведь цены не слушают приказов и не боятся полицейских дубинок. Мы видим, как чиновники обещают, что белорусам не грозит ни голод, ни холод. Хотя раньше обещали высокий доход и процветающую экономику. Мы видим, как экономический кризис в стране усугубляется. Но вместо решения текущих проблем нелегитимное руководство толкает Беларусь в войну. Война – это не только убийство и разрушение, не только горе для миллионов семей. Война – это преступление, которое требует огромных расходов. Только подумайте, один день войны обходится в миллионы долларов. Миллионы, которые могут быть потрачены на новые МРТ-аппараты для больниц в регионах, ремонт школ, детских садов, повышение пенсий и социальных выплат. Миллионы, которые расходуются на убийства вместо того, чтобы помогать людям жить достойно. Сегодня белорусы вынуждены платить огромный налог на Лукашенко. Ведь чем больше он втягивает Беларусь в военные преступления Кремля, тем хуже, дороже и опаснее становится жизнь белорусов. И при этом люди, которые привели нашу страну к кризису, вряд ли вынуждены присматриваться к ценникам в магазинах. Они вряд ли вынуждены выбирать между курсами иностранного языка и зимней курткой для ребенка, как это делает вся страна. Но ведь в нормальном, мирном и развивающемся государстве ни спортивная секция, ни новый смартфон, ни отпуск или образование за границей не должно быть роскошью. Мы слышали достаточно обещаний. Минимальная зарплата в 500 долларов, высокие пенсии и стипендии для студентов, привлечение бизнесов и инвесторов в экономику. Ну и, наконец, мирное небо над головой. Одно за другим эти обещания рушатся. А уровень жизни в Беларуси падает с каждым днем. Так может, не стоит доверять решение наших проблем людям, которые создали эти проблемы сами?
На Еврорадио новини спорту. Черговыми удельниками плей-офф футбольной лиги чемпионов стали Ливерпуль, Интер и Порту. Вакантными застаются еще два места. Лёсаванне 1/8 финалу призначено на 7 листопада. А вот Барселона у плей-офф не пробилась. Головный тренер Хави каже, что треба забыться про лигу чемпионов и переключиться на иншие турниры. Минская столица потерпела другое поражение у Лиги чемпионов по мини-футболе. Яны заступили датской команде «Гентовце» 3-4. У первом поединку был разгром от польского «Пяста» 1-6. Команды гуляют у косовским «Прыштине». У Беларусі пройдуць першыя ў гісторыі трэніровачныя зборы будучай жаночай хакейнай нацыянальнай каманды. Федэрацыя адабрала 24 хакеісткі, якія прафесійна займаюцца хакеем. Большасць з іх у ўзросце 10-15 гадоў. Яны прадстаўляюць клубы ці дзіцяча-юнацкія спартыўныя школы з усёй краіны. Адбылася чарговая сустрэча дэлегацыі беларускіх і ўкраінскіх спартсменаў з прадстаўнікамі Дзярждэпартамента ЗША. Былі абмеркаваныя пытанні эфектыўнасці спартыўных санкцый, допуску да нацыянальных і міжнародных спаборніцтваў свабодных спартсменаў, а таксама пытанні падтрымкі атлетаў з Украіны і Беларусі, якія пацярпелі ад вайны і палітычных рэпрэсій. Беларускі лёгкаатлет Андрэй Краўчанка звярнуўся з просьбай падтрымаць беларускіх спартсменаў, якія хочуць прадстаўляць новую Беларусь на спартыўных спаборніцтвах і не дапускаць да міжнародных турніраў прарэжымных атлетаў. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё.фм.
Днямі Лукашэнка сабраў нараду, прысвечаную справам у эканоміцы. На ёй прысутнічалі чыноўнікі і старшыня Нацбанка Павел Калаур.
Кампанія думала-гадала, як працаваць в банкаўскай сістэме ва ўмовах санкцый, гаварыла пра разлікі па знешнегандлёвых аперацыях, таксічныя долары еўра, ды пра супрацоўніцтва з азіяцкімі банкамі.
На словах выглядае ўсё аптымістычна. Беларускі рубель умацоўваецца, таксічныя долары еўра таннеюць. Беларусы, прынамсі тыя, у каго ёсць яшчэ што ашчаджаць, думаюць, у чым і дзе захоўваць грошы.
Наши коллеги с обычного утра обмерковали нараду у Лукашенки с экономистом Дмитрием Круком. Дык у рублях, ды у банк подшаленые отсотки, ти под подушку.
Вы что кажете, Дмитрий Крук?
Смотрите, бешеные процентные ставки, они чаще всего признак огромных рисков и неуверенности. То есть это компенсация за то, что вам не спится спокойно. И тот уровень процентных ставок, который есть сегодня, он именно с этим обстоятельством и связан. Поэтому говорить о том, что есть там какой-то 2-3 месяца или там полгода времени, может, они и есть. Предсказать там по дате или даже там по месяцу, полугоду, когда могут произойти некие финансовые всплески, потрясения, это практически нереально. Это такая величина, которая зависит от огромного количества воздействий, стечения обстоятельств, поэтому это сродни гаданию на кофейной гуще. Но то, что хранить сбережения сегодня в белорусских банках, это очень рискованно, но с этим, я думаю, сами банкиры даже не будут спорить, потому что качество активов, которые, то есть кредитов, которые они сегодня выдают, вызывает много вопросов. Поэтому, если хочется пощекотать себе нервы и чувствовать себя вот в какой-то азартной игре, ну да, наверное, можно. Я здесь еще так по опыту скажу, в долгий период к вкладчикам, вот, которые играют на высоких процентных ставках, Нацбанки любили относиться, называли их игроками в рулетку. Это вот у них было весьма распространенное отношение. И, в принципе, да, есть такая когорта людей, которые пытаются отреагировать на финансовую конъюнктуру. Часто, да, они могут оставаться в плюсе, но на долгом промежутке это очень рискованная игра, я бы сказал, игра с огнем.
Расійскі падатковы манеўр, дзякуючы якому Беларусь атрымае ад Расіі ў наступным годзе да 1 800 000 рублёў, робіць нашу краіну яшчэ больш залежнай у перспектыве.
А што калі перспектыва хутка зменіцца? Вось не стала Пуціна і што? Мы застаемся па-ранейшаму прывязанымі саюзнай дзяржавай да Расіі. Вось што думае на гэты конт Дмітрый Крук.
Вот здесь очень большой вопрос, да, как это из этого юридически, ну, здесь политическое, я думаю, политические решения, они более важны, чем юридически, то есть юридически дальше найти какие-то механизмы, как из этого можно выходить, какую это имеет силу, вот это крайне важный вопрос. Но прежде всего для этого должно быть принято политическое решение, то есть должна быть воля в том, чтобы в открытую сказать, что вот эта привязка постепенная к орбите России, она нас губит. Ну, постепенно, помалу, шаг за шагом, это приведет к вопросу, это вот, знаете, как пословица, что если кто-то мяукает, как кошка, ходит, как кошка, может, эта кошка и есть. В какой-то момент русские нам скажут, ну, смотрите, у вас налоговая среда такая же, как у нас, финансовые рынки такая же, как у нас. Какая вы Беларусь? Может, вы Россия? Ну, вот, чтобы этого не допустить, да, надо напрямую это произносить, что все эти союзные программы, так называемые, и в целом союзное государство, это зло для Беларуси. Мы чересчур заигрались в эти вещи, и на повестке дня должно впрямую говориться о том, что проект союзного государства себя и жил. На нем надо поставить крест.
Беларусь уже 1.5 года, як живе под санкциями. І калі слухаць Паўла Калаўра, дык жыве проста супер як добра. Прадпрыемствы рэнтабельныя, крэдыты даступныя, знешняя запазычанасць пагашаецца. Таму, мяркуючы па ўсім, беларусаў чакае проста светлая будучыня.
Але на сустрэчы з чыноўнікамі ды банкірамі Лукашэнка сказаў, што будучыня за Азіяй. Зразумела, што на ўвазе маецца Кітай. Але ці сапраўды Кітай гэта тое, на што патрэбна рабіць стаўку Беларусі? Протягивая Дмитрий Круг.
Ну, будущее за Азией – это популярный тоже лозунг, наверное, последние 15-20 лет, и он определенные основания имеет вследствие бурного развития Китая. Ну да, можно согласиться, Китай скоро станет, даже если в нем застопорится экономический рост, он станет скоро самой крупной по размеру экономикой мира. Но что из этого, то есть, ну и вот пропагандисты, которые любят лозунг «Будущее за Азией», любят об этом говорить, что ВВП Китая превысит по абсолютному объему ВВП США. Окей, но что из этого следует? Если мы посмотрим на душу населения, западные страны, в частности США, они по-прежнему будут очень на порядок богаче, чем азиатские страны. То, что в азиатских странах сейчас рост более бурный, ну да, это правда последних 30 лет, ну потому что они более бедные и подтягиваются к передовому барьеру. То, что у них это удается делать достаточно быстрыми по историческим меркам темпами, ну да, это тоже правда, это хорошо, и в принципе на Западе этому тоже в высокой степени рады. Поэтому это будущее за Азией, ну чрезмерно серьезно я бы к этому не относился. То есть надо тогда разбивать на вопрос. Какое будущее, по каким показателям, что вы имеете в виду, что из этого следует. Ну, а красивый лозунг всегда можно сделать, какую-то упаковку завернуть.
По данным Deutsche Welle, у верасні узровень инфляции у Евросоюзе склал 9,9%, а у Беларуси по Белстату 17,4%. По словам Лукашенко, пик инфляции пройдены.
Что на самой справе означает такая оптимистичная заява? Вот что думает экономист.
Говорить на публику, там, председателю или людям, которые там себя называют делателями экономической политики, что пик инфляции не пройден, инфляция будет ускоряться, наверное, как-то не с руки. Поэтому, естественно, они в любой ситуации в лучшем случае будут многозначительно молчать, либо говорить там, выдавая свое желаемое за действительное. Может ли оказаться, что на какой-то момент пик инфляции пройден? Да, может. Здесь важную роль может сыграть вот эта новая линия по ценам, и да, это, наверное, рост цен на какой-то период притормозит, но сможет ли перекрыть, в принципе, инфляционные предпосылки, у меня большие сомнения. Смотрите, самое главное сейчас, что продолжает давить на цены, я уже упомянул об этом сегодня, разрыв цен с российским уровнем. Банально на самые распространенные потребительские товары, продовольствие прежде всего, мясная, молочная продукция, на многие товары, там, бытовой химии, вот то, что в потребительской корзине есть, сегодня национальный уровень цен в Беларуси и в России существенно, этот разрыв существенно стал более широким, чем он традиционно был. А поскольку границы таможенной никакой нету, товары могут свободно перемещаться, то есть им можно пытаться ставить препоны, барьеры, и неформально об этом сейчас говорят, что на уровне предприятий пытаются притормаживать экспорт в Россию, как бы глупо это ни звучало, именно для того, чтобы сдерживать цены. Но тем не менее, на промежутке там полгода-год цены будут иметь стремление выравниваться. То есть вот похожая вещь, тоже чуть-чуть такую недавнюю историческую аналогию. В 2015 году тоже пытались такие вещи делать, притормаживать инфляцию, сдерживая экспорт, чтобы наши цены не подтягивались к российским. Ну, на полгода-год это удалось растянуть, но дальше они будут выравниваться. Вот это самый главный такой профессиональным языком проинфляционный фактор, то есть то, что по-прежнему способствует разгону инфляции. Еще соображение, тоже мы его затрагивали сегодня, если будет происходить обесценение российского рубля к доллару, к евро, оно с большой вероятностью через месяц, два, три, может хоть завтра это начаться, начнет происходить, это также и в России, и, соответственно, Беларусь потянет за собой, тоже будет способствовать давлению на цены. Ну и третья крайне важная штука, у властей сейчас есть очень большая надежда, что вот то, что называют красивыми словами установление логистических и производственных цепочек, то есть имеется в виду, что после введения санкций производители, бизнесмены перенастроили пути поставок товаров, пути платежей и так далее, что это уже устоялось, что проблема решена. Но далеко не факт. То есть многие бизнесмены говорят о том, что да, мы смогли найти новые решения, но то, что эти решения устойчивы, то есть, например, там сегодня часто расчеты либо поставки могут идти там через Казахстан, через Турцию. Пока они идут. Но гарантии то, что завтра казахи либо турки не скажут, мы боимся работать с белорусскими производителями, либо что надо вводить еще в цепочку еще там несколько дополнительных посредников, поскольку мы сами, казахи, я имею в виду, боимся, например, попасть под санкции. Вот это весьма вероятно. И то, что отмечают, вот мы делали полтора месяца назад опрос бизнеса, вот эти вопросы с логистическими цепочками, они по-прежнему актуальны. И бизнесмены очень переживают, что найденные решения могут вмиг оказаться вновь несостоятельными, и им придется искать что-то новое. И вот с последствием для цен такого рода вопросов мы столкнулись в апреле-мае. То есть вполне допускаю, что это снова может оказаться проблемой, это тоже тянет цены вверх. Что их сдерживает, с другой стороны, вот как другая чаша весов? Во-первых, то, что люди становятся беднее, зарплаты в реальном выражении падают, то есть спрос падает, вот это главный автоматически такой сдерживающий фактор для цен. Ну и второй момент, то, что я уже упомянул, прямое ценовое регулирование. То есть, по сути, вопрос, что перевесит. На перспективу месяц, два, три, то есть пока производители готовы подчиняться этим постановлениям, директиве о сдерживании роста цен, ну да, скорее всего, октябрь-ноябрь инфляция будет на очень, там, не совсем нулевых значениях, но близкие к тому. Но дальше, на перспективе несколько, на горизонте нескольких месяцев, вот те проинфляционные, так называемые, факторы, которые я назвал, думаю, они будут перевешивать, поэтому говорить о том, что проблема инфляции решена, с большой долей уверенности скажу, что нет.
Ну і самая галоўная тэма ў беларускай эканоміцы апошняга часу – рэгуліроўка коштаў. Як гэтае рашэнне паўплывае на цяперашні стан беларускай эканомікі? Слухаем Дмітрыя Крука.
На 90% популизм, но какое-то значение имеет. Когда вот этот перформанс, я имею в виду там заседание расширенное, где было объявлено о том, что цены стоять, был, я вот с коллегами делился, и даже где-то в разговоре с журналистами успел сказать вот сразу после этого перформанса, что за ним, скорее всего, ничего не последует. То есть этот запрет не будет облечен в форму каких-то нормативно-правовых актов, но я ошибся в тот момент. Буквально вечером в тот же день появилось в начале постановления правительства, а потом это знаменитая директива. То есть это казалось не только голым популизмом, это нашло свое какое-то воплощение. Ну, сейчас там, соответственно, 19-го, по-моему, приняли это обновленное постановление, где перечень товаров под ценообразование директивное подвели большое количество. То есть что в новых условиях будет происходить? Пока ценовые импульсы роста, вот в связи с теми факторами, которые я перечислил, которые тянут цены вверх, не столь сильны. В принципе, многие производители, особенно крупные, ну, они, у них нет другого выбора, они будут подчиняться этому постановлению, где-то в ущерб собственной рентабельности, будут пытаться, как это модно среди нынешних чиновников говорит, изыскать внутренние резервы, то есть как-то пытаться сдерживать цены. Но если, допустим, происходит завтра обесценение российского рубля на 20%, там, 25% к доллару, даже крупные производители, которые закупают сырье, комплектующее у России, они на следующий день они окажутся не в состоянии продавать по таким ценам, но они будут вынуждены продавать себе в убыток, и либо тогда им начнут согласовывать вот по этому механизму повышения цен, либо я думаю, что вот это постановление о сдерживании цен, оно с большой вероятностью просто долго не просуществует, и сейчас скорее его будет, я думаю, что его Главное предназначение скорее политическое – показать, что я забочусь о том, чтобы цены не росли. И после того, как вот эта мысль будет доведена, ну, его потихонечку можно будет списать в утиль.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Сум, пессимизм, жыццё адным днём. Бадай так можна акрэсліць цяперашнія настроі беларусаў, якія ў 2020 годзе выйшлі на вуліцы супраць улады Лукашэнкі.
Прычым гэта тычыцца і тых, хто застаўся, і тых, хто з'ехаў. Адным даводзіцца сыходзіць ва ўнутраную эміграцыю і асабліва не адсвечваць, іншым сумаваць па радзіме і перажываць за тых, хто там застаўся.
Праўда, пра такую ідылію, здаецца, таксама можна толькі марыць. Беларусы, якія стаялі побач ля стэлы, цяпер часта не могуць паразумецца, і гэта не здзіўляе. Працяглы ўнутраны палітычны крызіс, рэпрэсіі, эміграцыя і агульная фрустрацыя, на жаль, не спрыяюць яднанню і аптымізму.
Беларусы у 2020 і 2022 годзе. Што змянілася ў пратэстных настроях падчас рэпрэсій і з пачаткам вайны? Як мяняецца наша грамадства?
Пра гэта наша журналістка Марыя Вайтовіч пагутарыла з дырэктарам Інстытута палітычная сфера Андрэем Казакевічам і філосафам Паўлам Баркоўскім.
Якасную сацыялогію сёння ў Беларусі рабіць практычна немагчыма. Усё, што мы маем, гэта дадзеныя апытанню, якія часткова робіцца праз інтэрнэт, часткова праз телефонное пытанне, але ну ёсць пэўныя пытанні наконт таго, як наколькі гэта інфармацыя можа быць рэпрэзентатыўная. Таму мы відавочна бачым, што грамадства змяняецца. Як яно змяняецца, гэта трэба абмяркоўваць вельмі ёмісто са спецыялістамі ў гэтай тэме. Відавочна, што мы гэта бачым нават па выпадку вайны ў Украіне, грамадская думка нават за апошні паўгады не стаіць на месцы. Мы змяняемся і змяняемся, на жаль, зараз не ў лепшы бок, паколькі магчымасцяў для свабоднага грамадзянскага дзеяння ў Беларусі робіцца ўсё менш. Людзі не адчуваюць сваёй гатоўнасці штосьці рабіць і змяняць непасрэдна ў самой краіне. І гэта назапашвае нейкія такі дэпрэсіўныя настроі ў грамадстве. З іншага боку, вельмі шмат спадзяванняў пакладаецца на тых, хто знаходзіцца зараз за мяжой, каб яны неяк паўплывалі на змену сітуацыі агулам. І дыпламатычна, і палітычна, і у тым ліку вайскова ў некай ступені. І тут можа быць таксама канфлікт чаканняў і рэалістычных магчымасцяў, і гэта таксама вялікая тэма для абмеркавання, што нам рабіць.
Спадар Андрэй, як дырэктар Інстытута палітычная сфера, ці можаце вы сказаць, ці нешта робіцца, ці ўсё ж такі ёсць вашы ўражанні, так, ад змену ў беларускім грамадстве, ці стаім мы на месцы, ці ўсё ж такі рушымся да пераменаў?
Як ты сказаў, нехта з беларускай улады перамены адбыліся, але не такія, якія на якія разлічвалі, да? Таму, ну, конечно, грамадства мяняецца. Грамадства мяняецца вельмі хутка. За апошнія там 2-3 гады, ну, напэўна, Беларусь там перажыла столькі трансфармацый, колькі там не перажыла за папярэднія 30 год. Ну, ці прынамсі 20. Але тут сапраўды вялікая праблема фіксаваць дакладна гэтыя змены, пра што я ўжо Павел сказаў. Асноўная праблема ў тым, што сама сістэма стала больш закрытай, ну і ўвогуле палітыка зараз улады, яна накіравана на максімальную закрытасць. Каб, скажам, адзіная інфармацыя пра тое, што адбываецца ў грамадстве, яна сыходзіла толькі з дзяржаўных органаў, а гэта фактычна, ну, там бравурныя заявы там пра 85% падтрымкі, пра тое, як все аптымістычна бачыць будучыню, будуць пераадольваць санкцыі, ваяваць супраць захада там і гэтак далей, гэтак далей. І вот што адбываецца ўнутры, ну, ўсё менш-менш бачна, і гэта не толькі пытанне от сацыялогіі, але таго, што, ну, ўнутры стала менш дыскусій, нават ўнутры дзяржаўных органаў, наколькі мы ведаем, людзі сталі проста апасацца выказваць меркаванні, шмат каму просто перастала быць цікавым абмеркаванне на палітычных працэсаў. Нават для тых, хто сам знаходзіцца ў дзяржаўнай сістэме, зараз менш зразумела, як прымаюцца рашэнні, якія настроі ў людзей, што можна чакаць у бліжэйшы час. Таму мы апускаемся ў сітуацыю нявызначанасці, ўсё больш і больш нявызначанасці ў тым сэнсе, што мы не ведаем, куды ідзе краіна, у якім стане яна зараз знаходзіцца. І гэта, в прынцыпе, робіцца наўмысна, наспадзіў асноўны ўлады ў тым, што вось гэтыя рызыкі, звязаныя з нязвызначнасцю, будуць пераадолены за кошт атамізацыі, то есть за кошт жадання і стратэгіі максімальна раздрабіць беларускія грамадства, разбіць нейкія формы на публічнай актыўнасці сумеснай, а лепшы ўвогуле нейкія формы сумеснай актыўнасці. Ну і зараз мы просто перажываем вось гэты перыяд трансфармацыі ад грамадства мабілізаванага да атамізаванага. Ну, але наколькі гэта ўдасца зрабіць уладам, гэта пытанне, таму што ўсё-такі дзяржаўныя магчымасці абмежаваныя. Я маю на увазі, што тычыцца змены менавіта самога грамадства, настрою ў грамадстве, а не толькі дэманстрацыі карцінкі такой для іх становішча па дзяржаўных тэлебачанні. Ну і таксама вялікім выклікам з'яўляецца эканамічная сітуацыя. Власна, без стабілізацыі эканомікі нельга будзе казаць пра стабілізацыю грамадскіх настрояў у Беларусі. Ну, але, напэўна, так, калі падсумаваць, асноўная тэндэнцыя зараз атамізацыя. Ёсць тэндэнцыі, якія, ёсць намаганні розных інстытутаў грамадскіх, палітычных, накіравана на тое, каб эту атамізацыю спыняць, ну, але палітыка ўлады, яна фактычна на гэта асноўна накіравана. Ну, але які будзе вынік, паглядзім.
Для таго, каб беларусы ў Беларусі маглі выжыць ва ўмовах рэпрэсій, неабходна прытрымлівацца двух момантаў, перакананы Павел Баркоўскі. Гэта працэс маральнага супраціву і працэс максімальнага несупрацоўніцтва з уладамі. Давайце паслухаем.
Пачынаючы з лютага 22 года, канешне, многія працэсы зрабіліся грошамі, відавочна грошамі. І сапраўды, раней беларусы шмат чаго рабілі пад знакам таго, што дзяржава ім не забараняла рабіць многія рэчы, як з тым святкаваннем БНР-100. Дзяржава хутчэй.
Як гэта магло ўвогуле быць? Зараз азіраешся і не можаш проста паверыць, так.
Дзяржава не падтрымлівала, канешне, эту ідэю, яна яе проста не забараняла. Вось на сёння яна бы яе проста забараніла на ўзроўні яшчэ фармулёўкі такой ідэі. Тады ёй падавалася, што можна трошкі заігрываць з грамадствам на вось тэму гістарычнай памяці і вось нейкай такой маніпуляванай грамадскай згоды. Але сёння мы бачым, што тренд змяніўся, дзяржава сапраўды ўмешваецца ва ўсе сферы, і цяпер нельга займацца культурніцкімі праектамі ў Беларусі, бо любыя культурніцкія мерапрыемствы ты мусіш узгадняць на зоне Мінінфарма, а гэта вельмі цяжка, калі гэта не нейкае праўладнае мерапрыемства. Ты не можаш нармальна весці бізнес, бо нават кожны правяральчык цяпер цікавіцца, як ты робіш цэнна сваё цэна ўтварэння і могуць пасадзіць і то за вялікую цану, ці то за маленькую цану, ну, то бок даходзіць да абсурда. І ў гэтым сэнсе, канешне, беларусам стала цяпер нашмат цяжэй працаваць, чым раней. Бо раней хаця б не забаранялі, а цяпер і забараняюць заадно. І адзінае, што я цалкам згодны з Андрэем, які выступаў перада мной, з тым, што беларусам варта ўмацоўваць тую гарызантальныя сувязі, якія мы пачалі так трапна ўтвараць ў 20-х годзе. Вось тыя самыя дваровыя супольнасці, тыя супольнасці, якія ствараліся вакол нейкіх пытанняў, сумеснай там падтрымкі, дапамогі адзін аднаму і гэтак далей. Гэта добрыя прыклады таго, як беларусы могуць працаваць працягваць дзейніч паміж сабой і сёння. І таму да, больш развіваць гарызантальныя стасункі, больш развіваць тыя праекты, якія знаходзяцца яшчэ ў шэрай зоне, то бок дзяржава яшчэ не так іх моцна зарэгулявала. Ну і на мой погляд, бо мяне таксама часта задаюць гэтае пытанне, на мой погляд, гэта павінна суправаджацца іншым працэсам, працэсам такога маральнага супраціву і несупрацоўніцтва з максімальнага несупрацоўніцтва з дзяржаўнымі арганізацыямі ці нейкімі структурамі, афіляванымі з дзяржавай.
Што такое маральны супраціў?
Гэта тое, да чаго заклікалі яшчэ дысідэнты савецкіх часоў. То бок, калі вы можаце не супрацоўнічаць максімальна з праўладнымі прафсаюзамі, рознымі арганізацыямі, якія так ці інакш працуюць на ідэалогію дзяржавы. То бок максімальная дыстанцыя, максімальнае непрыняцце ўдзелу ў гэтых мерапрыемствах, максімальна фармальнае стаўленне да любых камунікацый з начальствам ці з ідэолагам на працы. То есть, вось максімальная дыстанцыя ад усёй вось гэтай часткі дзейнасці. І пры гэтым развіццё паралельнай сваёй гарызантальнай камунікацыі з людзьмі, якія блізкія па духу, якія блізкія па маральнай пазіцыі і не займаюць вось гэтай пазіцыі рэпрэсіўнай, пазіцыі агрэсіўнай, якую зараз дэманструюць улады.
На думку нашых экспертаў, беларусам у эміграцыі прасцей кансалідавацца, і гэта ўжо адбываецца. Прыклад таму – стварэнне таго ж аб'яднанага пераходнага кабінету.
То бок, вось, калі выкарыстоўваць гэту метафору, што зараз у нас дзве Беларусі, заходнія і ўсходнія, як было калісьці, то вось зваротныя працэсы. У Беларусі ўсё больш сапраўды ідзе на размежаванне грамадства і на пазбаўленне грамадзян хаця б якой актыўнасці і сілы, і адначасовыя працэсы кансалідацыі. Нават у той же апазіцыі мы бачым кансалідацыю праграм і стварэння аб'яднанага таго ж кабінета, то в прынцыпе мы можам казаць пра тое, што вось гэтыя дзве Беларусі, яны зараз як быццам бы крочаць у двух розных накірунках, але ў нейкі момант ім давядзецца сысціся, каб рабіць сумесную будучыню.
Гэта былі філосаф Павел Баркоўскі і палітолог Андрэй Казакевіч. Цалкам стрым з імі пра тое, як змянілася беларускае грамадства за два апошнія гады і што нам рабіць, каб зноў кансалідавацца, слухайце і глядзіце на YouTube-канале «Еўрарадыё Лайф».
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.